В лондонском издательстве «Helion Studies in Military History» вышла книга московского военного историка Бориса Соколова «Роль Советского Союза во Второй мировой войне. Переосмысление». В этом сборнике статей автор поднимает болезненные для российского патриотического сознания темы. Подход Соколова к результатам проведенных им исследований противоречит каноническим взглядам на Вторую мировую войну, выработанным советской официальной российской историческими школами. Давайте послушаем фрагмент книги.
Главная цель написания этой книги – исследовать настоящую степень эффективности рабоче-крестьянской Красной Армии военного времени. Ни одна другая тема не вызывала столь яростных споров в течение десятилетий, как попытки разных историков подсчитать истинные человеческие потери Советского Союза в период с 1941 по 1945 годы. Работа с целью подсчитать так называемые безвозвратные потери Красной Армии научными методами в СССР почти не проводилась. В 1950 году вышла в свет книга полковника Калинова, позднее бежавшего на Запад, под названием «Советские маршалы имеют слово». Ссылаясь на имевшиеся у него документы, автор приводил такие данные боевых потерь в сражениях против вермахта. 8,5 миллионов погибших на полях сражений, 2,5 миллиона умерших от ранений и 2 миллиона 600 тысяч погибших в лагерях для военнопленных. Хотя в советских архивах документов, содержавших подобные цифры, никто никогда не находил. Именно данные Калинова были восприняты большим числом западных исследователей как максимально достоверные. В Советском Союзе вплоть до 1988 года ученые никогда не ссылались на книгу Калинова, так же, как и не пытались самостоятельно подсчитывать потери советской армии в войне и, главное, сопоставлять их с аналогичными потерями немецкой стороны. Александр Мерцалов, ссылаясь на исследования сотрудников Института теории и истории социализма, а также ученых из ГДР и ФРГ, определяет безвозвратные потери вермахта на Восточном фронте в 2 миллиона 800 тысяч человек, а Красной армии в 14 миллионов, то есть в соотношении 1 к 5. Однако, как считает историк Дмитрий Волкогонов, Мерцалов не приводит достаточных оснований для подтверждения этих цифр. Заслуживает внимания также попытка, предпринятая в 1986 году учеными Алексеевым и Юсуповым, определить потери среди призванных в армию мужчин 1890-1924 годов рождения путем сравнения данных о мужском населении СССР во всеобщих переписях населения 1926 и 1950 годов. Они оценивают потери в 11 миллионов 800 тысяч мужчин, подавляющая часть которых служила в Красной армии, а также 2 миллиона 100 тысяч женщин.
Беседу с Борисом Соколовым я начал с вопроса о том, в чем именно состоит его переосмысление трагических событий военного времени.
Ну, я переосмысливаю все аспекты участия Советского Союза в Второй мировой войне. Тут речь идет и о сравнительном значении советско-германского фронта, и о значении, допустим, помощи по ленд-лизу, и истинный размер советских военных потерь, характер советского военного искусства, сущность советской политики, которая, на мой взгляд, была отнюдь не миролюбивой, а столь же агрессивной, как и у Гитлера.
Получается, вы посягаете на святую каноническую версию подхода к Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, как называют ее в советской историографии, современной российской исторической школой.
Да, в общем, я стараюсь опровергнуть те стереотипы, которые сложились в советское время, но они, к сожалению, очень мало изменились в постсоветское время.
Вот вы упомянули о том, что переосмысливается роль Восточного фронта во Второй мировой войне. Расскажите чуть подробнее об этом.
Когда мы говорим о Восточном фронте, мы забываем, что война ведь шла не только на суше, она шла еще и на море и в воздухе. А значение Советского Союза, например, в борьбе с Люфтваффе, оно было не главным. Основные потери и основные силы Люфтваффе использовало против западных союзников и понесло там основные потери. Что касается флота, но здесь советское участие вообще было очень скромным. Лишь очень незначительная часть германского флота использовалась против советского флота. И также я, например, считаю, что если бы даже Советский Союз был сокрушен, допустим, к концу 1942 года и резко снизил уровень своего сопротивления, война бы все равно закончилась победой антигитлеровской коалиции, просто тогда пришлось бы, очевидно, использовать атомную бомбу для сокрушения Германии, что, несомненно, союзники бы и сделали где-нибудь в конце 1945-го.
Вы пишете о том, что число советских военных потерь значительно преуменьшено официальной историографией.
Да, по моим оценкам, потери Красной Армии безвозвратные погибшими преуменьшена официальной статистикой примерно втрое. Их реальная величина где-то 26,9 миллиона погибших и умерших. Это примерно в 10 раз больше, чем потеряли немцы на Восточном фронте.
А общее число потерь, если считать и потери среди мирного населения, каким-то оценкам подается?
Порядка 1 миллиона. Там точно нельзя все равно исчислить, потому что зависит от того, как вы оцениваете численность послевоенного населения. Это точно сделать невозможно.
Безусловно, точно определить потери советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне – чрезвычайно сложная задача, в основном по причине отсутствия и плохой сохранности документов, особенно за период 1941-42 годов. Мало кому известен факт, что после советско-финской войны зимы 39-40 годов у рядового и сержантского состава командование решило отобрать личные документы и расчетные книжки, что сделало подобные подсчеты практически невозможными, даже уже и в мирное время. На совещании высшего командного состава РКК в декабре 1940 года генерал Вашугин, член военного совета Киевского отдельного военного округа, по этому поводу привел такой пример. Один боец Красной армии в течение 4 месяцев скрывался в польских деревнях, за это время овладел польским языком и регулярно стал посещать костел. Потом его арестовали, и только тогда командование его части заметило его отсутствие. И одновременно в той же самой дивизии боец Красной армии Степанов был объявлен дезертировавшим, при том, что он даже ни разу вообще не покидал расположение части. Приказ Наркома обороны, касавшийся порядка подсчета потерь личного состава и организации захоронений военнослужащих Красной армии в военное время, появился в марте 1941 года. Он вводил ношение шейных медальонов с личной информацией владельца. Однако, как известно, в войсках Южного фронта он, например, стал действовать лишь в декабре 1941. На начало 1942 года большинство бойцов РКК таких шейных медальонов еще не имели.
Для переосмысления тех ключевых вопросов отношения ко Второй мировой войне, существуют какие-то документы непрочитанные еще? Как вам удалось сделать все эти выводы?
Достаточно есть опубликованных материалов. Мне, например, хватает того, что есть данные о помесячной динамике раненых в Красной армии за всю войну. Есть данные о безвозвратных потерях, тоже помесячные, за 1942 год. Уже сопоставление этих данных позволяет вывести определенный алгоритм.
То же самое касается и, скажем, объемов помощи, которые Советский Союз получал по ленд-лизу от западных союзников, верно я понимаю?
Дело же в том, что у нас любят говорить, что это было якобы там 2% от советской экономики. Во-первых, далеко не 2. По моим оценкам, это было где-нибудь даже до половины ВНП. Ну, ВНП Соединенных Штатов тогда был порядка 100 миллиардов. Если предположить, что советский ВНП был миллиардов 15, раз в 6-7 меньше. По моим оценкам, он в такое количество раз был меньше в середине 80-х годов. Наверное, такое же соотношение было и в 40-е. Так вот, а ленд-лиз стоил порядка 30 миллиардов американских долларов. Значит, получается, что если брать весь ленд-лиз, то это почти 2 советских валовых национальных продукта годовых за время войны. Согласитесь, это довольно солидно.
Вернусь еще раз к цифрам о потерях боевых. Чем вызваны такие ужасающие данные?
Советский Союз, он использовал тактику навала, то есть надо было бросить как можно больше в бой живой силы, не считаясь с противником, и заставить его еще тащить свои силы, прежде всего боеприпасы, вот на уничтожение такой атакующей волны. А бросались в бой практически необученные красноармейцы, и они, в общем, не знали, как себя вести в бою, и это приводило к очень большим потерям, они были необучены.
Существует советский тезис о решающем вкладе советского народа и Советского Союза в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Вы оспариваете этот генеральный тезис на основании тех данных, о которых мы сейчас говорим?
Несколько корректирую. Если брать сухопутные войска, да, 3/4 своих потерь Германия понесла на советско-германском фронте. Но если брать Люфтваффе и Кригсмарине, то там все-таки главную роль сыграли западные союзники. На один Советский Союз бы с Германией не справился бы 100%, и без ленд-лиза, и без отвлечения германских сил на западные фронты.
На обложке вашей книги изображен известный пропагандистский плакат времен войны. Строгая работница в косынке прижимает указательный палец к рту и убеждает тех, кто смотрит на этот плакат, не болтай. Мне кажется, есть тут двойной смысл в этой иллюстрации. С одной стороны, как бы свидетельство эпохи, с другой стороны, кажется, под этой обложкой те данные, о которых, в общем, болтать не принято.
Ну, наверное, вы вы правы. Не я придумывал эту картинку на обложку, но я, в общем, вполне с ней согласен. И, к сожалению, эти слова становятся все более актуальными в нынешней России, потому что явно нарастают цензурные явления, есть идея цензурировать интернет и единого учебника истории. Это уже будет сильная цензура исторического знания. Все возвращается стремительно в этом отношении к советским временам.
Вы будете искать издателя в России для этой книги?
Для этого именно, наверное, нет, потому что эти статьи в тех или иных сборниках, они публиковались по-русски. Просто они в одной книге не были. Но переводить ее, в смысле, не переводить, а давать русские там оригиналы, в некоторых случаях переводы, это в данном случае не так важно. Я сейчас ищу по-русски издателя для своей книги. У меня есть такая книга, это «Потеря СССР в войнах 20 века». Вот, но пока вот ее я не нашел. Вот эту книгу бы я действительно хотел издать.
Что англоязычный читатель нового узнает из вашей книги? Собственно говоря, есть версия отношения советская к истории войны, вот о ней мы сейчас и говорим, но на Западе, как мне кажется, часть этих данных известна, там другие оценки.
Тут, во-первых, все-таки объемы потерь — это мои оригинальные оценки. Тут, в общем, ни один англоязычный автор со мной не совпадает. Это первое. А второе... Оригинальное то, что Сталин собирался напасть на Гитлера и в 40-м, и в 41-м году, что даже был, собственно говоря, первоначальный срок нападения в 41-м году, 12 июня в планировании, он учитывался, но он, так сказать, не был выдержан по ряду причин.